Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями, экономистами и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Недавно прошел международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово», и поэтому сегодня мы хотели бы наш разговор приурочить к этому событию и поговорить об осмыслении медиа как сферы экономики и общества с христианской точки зрения. Мне кажется, что лучше всего об этом нам может рассказать директор «Радио Вера», кандидат экономических наук Роман Таргашин. Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте, Мария. Добрый вечер, дорогие слушатели.
Вы знаете, так уже сложилось в нашей программе «Вера и дело», что первый вопрос, или даже несколько вопросов, они посвящены биографии нашего гостя. Даже не очень сейчас корректно звучит слово «гость» по отношению к вам. Но, тем не менее, если можно было бы с нами поделиться вот какой-то предысторией, почему вы выбрали медиа как свою основную стезю?
Не то чтобы я его прям специально выбирал, скорее оно меня выбрало, точнее, они меня выбрали, медиа. Я вообще по образованию должен был быть чиновником. У меня основная специальность была государственное муниципальное управление. Я заканчивал тогда, это называлось Академия государственной службы. Я аспирантуру тоже заканчивал по этому профилю. Но так получилось, что моя первая работа еще студенческие времена была связана с радио, с работой на радио. И потом, спустя 15 лет, по сути, карьеры в индустрии потребительских товаров, я в медиа тоже, не сказать, что, ну, каким-то образом, в общем, вернулся. Я вернулся в проект по запуску сети радиостанций коммерческой. И, как сказал один мой коллега по цеху, медиа, оно не отпускает. Вот оно меня так и не отпустило. Я потом работал в международных медиакомпаниях, а вот последние, получается, уже больше 12 лет, уже 13 лет, вот Господь послал такое дело, как Радио Вера. И поэтому я вот в медиа, наверное, в общей сложности уже к 20 годам приближается.
Спасибо. А как произошел ваш переход из коммерческих медиа в, собственно, православные?
Это вопрос про историю Радио Вера скорее. Как-то Господь привел, вот я по-другому не скажешь, потому что оно все одно к одному складывалось, потому что из медиа я, вот из западной, из коммерческой медиакомпании, я сначала перешел в категорию, можно сказать, тренингов и обучения на проект подготовки волонтеров Сочинской Олимпиады. Такой это был большой проект, где больше там, 20 тысяч волонтеров надо было по 40 волонтерским специальностям подготавливать. И вот в компании моего тоже товарища, который и был, собственно, провайдером этой услуги для Оргкомитета Олимпийских игр, как партнер. Вот я запускал этот проект, и получается, что я в некоммерческие медиа перешел через вот работу в сфере образования и тренингов. Я это продолжаю делать, я продолжаю некоторые корпоративные тренинги вести до сих пор, но это, наверное, как-то совпало, не знаю, это уже про путь в вере, да? Понадобилось, наверное, сделать такое радио, вот, и так получилось, что вот весь мой опыт предшествующий, который был, он как пазл сложился с точки зрения навыков, компетенций для того, чтобы заниматься уже стартом этого проекта, и, ну, и понятно, здесь с Божьим участием это как-то вроде получилось, вот мы 12 лет живем, и пока нас Господь еще терпит.
Замечательно. Мы, когда говорим о СМИ, о медиаиндустрии, мы, если переходить к такой более широкой концептуальной рамки говорим о сфере нематериального производства. Понятно, что медиаиндустрия, она производит что-то, что влияет на умы и сердца, но то, что нельзя пощупать, потрогать и потребить в прямом смысле таком материальном этого слова. И если вот так вот углублять и расширять наш разговор, то давайте попробуем разобраться в том, что же такое нематериальный актив в принципе, как он появился, откуда возник.
Ну, собственно, наверное, актив – это же, прежде всего, термин финансовый, то есть он из бухгалтерии, и он появился как таковой вместе с появлением современных финансов и бухгалтерского учета. Хотя, конечно же, медиа, они, ну, всегда существовали, да, и наскальные рисунки первобытных людей – это тоже медиа. То есть как только человек научился отделять свое сообщение от своей личности, да, и как только оно появилось в независимом от него формате, это, наверное, и можно считать рождением медиа. Поэтому понятно, что человек принципиально отличается наличием речи и языка, да, то есть у нас есть язык, на котором мы думаем, есть слова. То есть, и больше того, да, нам Священное Писание, одно из имен Бога, говорит, что Бог – Слово, да, Логос, Божественный Логос, и Христос как воплощение Логос. И, собственно, всю историю человечества, можно сказать, что медиа развивалась, да. Наверное, после изобретения письменности следующим таким большим скачком, наверное, было изобретение книгопечатания, потому что письменность из разряда элитного, дорогого, как это, что это даже такое, производство, если можно так сказать, да, что мы все понимаем, что рукописные книги были очень дороги, доступны были только царским особам и, так сказать, в богослужебной практике, да, книги вдруг стали на протяжении там нескольких столетий, они превратились, в общем, в массовый продукт, и печатное слово стало доступно в массах. И, наверное, вот с появлением книгопечатания и можно говорить о начале такой вот медиа-революции, потому что появились не только книги, но и газеты, а газеты – это уже такая информация, которая в ежедневном режиме на потребу публики, и тогда же, это, собственно, 19 век, зародилась и модель монетизации медиа, да, вот этих газет, когда газеты, ведь они продавались не только там по копейке, так сказать, мальчиками на улице, но тогда же появилась реклама, то есть первые наши, то есть газетчики, это те люди, которые, в общем-то, придумали, как мы сейчас говорим термин, монетизация в две стороны, да, то есть это и выручка за, собственно, продукт, и продажа уже теперь читательского внимания, да, рекламодателям. Собственно, наверное, вот эту ключевую метаморфозу в современных, наверное, можно считать рождением современных медиа, когда была изобретена модель продажи человеческого внимания за деньги рекламодателю. Угу. Вот. И когда появился этот способ продажи человеческого внимания, сразу медиаиндустрия начала развиваться как снежный ком, и дальше уже технологии коммуникационные, которые приходили и на смену, это появление, прежде всего, электронных коммуникаций, изобретение телеграфа, а потом радио и телевидение, создали уже целую систему электронных СМИ, ну и, так сказать, в новейшей истории мы с вами являемся свидетелями же революции интернета, когда в 20 веке появился интернет, стали доступны персональные компьютеры, потом они превратились в смартфоны, и появились социальные сети, а теперь еще и генеративные нейросети. В общем, человечество галопом практически, да, за последние столетия развивало эту индустрию, и технологии борьбы за человеческое внимание, собственно, точно так же и развивались. И если в конце XIX века, да, фигуру, то есть то, что Федор Михайлович вложил в слова своего героя, можно сказать, фигурой речи, да, у братьев Карамазовых, он говорил о том, что борьба происходит в сердце человека, да, и это тогда между Богом и дьяволом, да, и тогда это была фигура речи, то вот сейчас можно, наверное, со всей научной достоверностью констатировать, что в современных медиа в буквальном смысле происходит борьба за человеческое внимание. И, собственно, с этической точки зрения возникает вопрос, а чему это внимание посвящено, какими средствами оно привлекается и какие духовные и душевные последствия оно для человека влечет и создает.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня говорим о вере и деле в разрезе того, как медиа осмысливаются с христианской точки зрения, и обсуждаем мы этот вопрос с директором радио «Вера», кандидатом экономических наук Романом Таргашиным. У микрофона я, Мария Сушенцова. Прежде чем мы перейдем к таким нравственным аспектам этой сферы медиа, я бы хотела все-таки, простите мне профдеформацию как экономиста, немножко углубиться вот в то, как возникает добавленная стоимость в этой сфере. Потому что традиционно экономисты считали, что труд создает стоимость. Мы это хорошо знаем, причем не только благодаря там, пропаганде марксистской теории, но и предшествующих классических экономистов. Вот как вам кажется, меняется ли как-то с бурным развитием медиа, вот этот источник, откуда берется добавленная стоимость, и сам характер труда вообще?
Ну, сам характер труда, конечно, меняется, наверное, к нему мы вернемся, когда вот действительно, как вы предложили, разберемся с добавленной стоимостью. Здесь происходит, по сути, овеществление неправильный термин, да, но превращение в актив институт репутации. Да, институт репутации, он всегда существовал, да, и если мы там возьмем, не знаю, горшечников древних веков, они ставили свои клейма на свои сосуды, чтобы это выступало некой атрибуцией качества и атрибуцией их как производителя, и работал на их репутацию. Собственно, с появлением медиа институт репутации сформировал такой, как это, трансформировался в такой институт, как торговые марки или бренды по-английски, да? Ну, термин уже и в русский язык вошел органично. Суть его состоит в том, что когда мы рассуждаем просто о товаре, то товар – это то, что производит фабрика, а потребитель, он современный, да, он ведь потребляет не только сам товар, а если так можно выразиться фигурально, он потребляет еще и свое представление об этом товаре. То есть он проецирует, то есть он знает, что, допустим, вот эти продукты свежие, качественные, они произведены надежным производителем, им можно доверять, и он таким образом потребляет еще и институт репутации этого товара сам же. И вот у него в голове в этот момент, когда формируется эта репутация, возникает эта добавленная стоимость, которая как раз и овеществляется в виде бренда, который можно со всей справедливостью считать как раз-таки активом, потому что, что такое актив, ну, так простым языком говоря, да, в терминах баланса, это то, куда деваются деньги, да, то есть откуда деньги берутся, это пассивы, а куда они деваются, это активы. И в данном случае, ведь для того, чтобы возникла репутация, любой производитель, он несет затраты. То есть он тратится на коммуникацию, прежде всего, на ту же самую рекламу, на те же самые медиа, на там, свои исследования, на все, что связано с качеством. Вот. И, собственно, вот все вот эти затраты, они, собственно, и формируют, они являются отражением этой добавленной стоимости, и они аккумулируются в виде актива, который обозначается торговой маркой или брендом. Они так и в финансовых документах отражаются. Я не знаю, насколько понятно я это сказал для простого человека.
Мне кажется, сейчас прозвучал просто фрагмент лекции. Очень с таким полнокровным разъяснением всех терминов и взаимосвязей. Спасибо большое. Роман, вы уже упомянули о том, что вот эта борьба за человеческое внимание, она может иметь очень такие осязаемые нравственные последствия. Давайте поговорим о том, действительно, перед каким выбором встает та или иная медиаструктура, когда она свои программы, продукты информационные доносит до своего слушателя или зрителя. Вот какая здесь, на ваш взгляд, есть нравственная развилка, какие есть вызовы и угрозы?
Ну, мне кажется, они очевидны, и каждый это на своем повседневном опыте ощущает, потому что когда любое медиа борется за наше внимание, пытается его не просто привлечь, а еще максимально долго удерживать, то есть пытается превратиться в такую залипайку, бытовым языком говоря, да, то есть большой соблазн использовать всяческие не очень этичные приемы, а в частности обращаться к человеческим страстям, что, к сожалению, медиаиндустрия в своей большей части без жесткого регулирования склонна делать, да, потому что так уж человек в силу первородного греха получил в своей природе изъян, получил такую удобопреклонность к греху, и ее очень легко становится эксплуатировать для того, чтобы наше внимание завлечь. И тут, соответственно, вся палитра человеческих страстей, так или иначе, медиа эксплуатируется. Можно простые примеры привести, когда мы возьмем, не знаю, там, какую-нибудь чернушную криминальную хронику, на которую очень многие любят залипать, она эксплуатирует простую страсть гордости, когда, так сказать, вытряхивая все подробности неприглядные таких тяжелых ситуаций, обыватель это жует с осознанием, что ох, как у них там все плохо, а я-то вот не такой, как они, вот у них там вот такой вот ужас и угар, у меня-то все хорошо, я-то не такой, я хороший, да, или, не знаю, наша гламурная индустрия, да, она, конечно же, эксплуатирует вот страсть сребролюбия, да, пытается создать такой образ легких денег, красивой жизни, и, по сути, ну, даже ну, если там, в 20 веке это еще требовалось некая концепция карьеры, успеха, да, для того, чтобы добиться, значит, финансовой состоятельности и красиво жить, то сейчас в новейшей, в цифровой эпохе мы видим наших многочисленных блогеров и инфо-цыган, которые продвигают как раз образ жизни, что, значит, легких денег, да, то есть концепция легких денег, что деньги добываются не трудом, не саморазвитием, не какой-то кропотливой работой, а вот, вот так легко, да, так сказать, дурачением, по большому счету, на массовую аудиторию, которая это все употребляет. И это, конечно, тоже, в общем-то, эксплуатация человеческих страстей. Люди это смотрят, пытаются этому подражать. Я уже не говорю, конечно, про грехи против семьи, брака и себя самого, да, все, что связано с эксплуатацией блудной страсти, которая, по большому счету, здесь надо отдать должное нашему соборному церковному разуму, потому что архиерейским собором, если вы помните, в 2000 году были приняты такой документ, как «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви», и там прям черным по белому такое, по большому счету, для медиа прям приговор написан, потому что там дано определение порнографии не в том узком юридическом смысле, как оно в Уголовном кодексе трактуется, а в широком нравственном смысле, как там порнографией называется любая эксплуатация инстинкта, репродуктивного инстинкта человека в коммерческих целях. И по большому счету, давайте будем об этом честно говорить, большинство наших коммерческих медиа именно этим и занимаются, да, все, что связано с разжиганием блудной страсти, которая базируется на фундаментальном человеческом инстинкте воспроизводства репродуктивном, да, оно теперь из всех щелей, то есть мы вынуждены оберегать своих детей, самих себя от того, чтобы не наткнуться на объективацию или объективизацию, как правильно, да, тела, чтобы, так сказать, не получить ролевую модель нетрадиционных отношений. Я уже не говорю про все грехи, то есть против семьи, когда супружеская верность стала не нормой, а уже какой-то анормальной аскезой, как норма подаются все формы, так сказать, измен в браке. Вот. И это все делается только ради того, чтобы, используя естественный человеческий инстинкт, завладеть его вниманием и превратить его в деньги, соответственно, через модель рекламной монетизации.
Угу. Вы знаете, пока вы рассказывали так красочно, очень убедительно, я как-то мысленно пролистывала, значит, историю назад, вспоминала всякие ужасающие социальные бедствия, описанные у Федора Михайловича, связанные вот как раз с эксплуатацией этой страсти, но не в контексте медиа, а в контексте как бы вот униженных и оскорбленных слоев общества, которые, ну, в силу тех или иных причин, да, вынуждены были вот как бы в это все болото погружаться. И вообще принцип хлеба и зрелищ, он же, в общем, испокон века существует. Да, то есть разные сферы, когда медиа не было развито, были другие сферы, может быть, не столь масштабно проникающие во все умы и сердца, которые, ну, вот, наживались, да, эксплуатировали вот эти страсти. Как вам кажется, в чем вызов именно современных медиа по сравнению с предыдущими эпохами, когда по другим каналам люди, да, вот эти страсти свои как-то обслуживали? Вызов в том, что везде проникает, как вы сказали, из всех щелей, из всех, ну, в информационном поле, то есть ты даже не хочешь этого слушать, а ты все равно вынужден с этим соприкасаться.
Ну, и это тоже все сложнее становится придерживаться, если можно так сказать, информационной гигиене, да, оберегать свои органы чувств от греха, который тебе стучится из всех щелей, из всех утюгов, во все органы чувств. Это первое. Второе, ведь здесь что принципиально изменилось? Если термин «хлеба и зрелищ» Древнего Рима, это, в общем-то, факт некого политического явления, да, то есть там удержание, захват внимания используется в политических целях, и он был, ну, грубо говоря, одной узкой точкой борьбы за власть, то в современной экономике медиа захват внимания и его монетизация стала основной, собственно, формы экономической деятельности. Потому что если мы посмотрим на вот так историю, что там в древнем феодальном мире было, да, вплоть до средних веков ключевым ресурсом, была земля и труд, который осуществлялся на земле, да, все феодальные войны были за земли. Потом появился капитал, да, и уже при капитализме все войны-то, в общем-то, были вокруг капитала. Люди гибнут за металл, да, помним. Это опера или оперета, я уже не... Опера, да? Люди гибнут за металл. И мы стали свидетелями, когда ну, правящими, скажем так, элитными классами стали капиталисты, владельцы этого капитала. И только с появлением медиа произошел такой очередной слом, когда властители умов, владельцы медиа, те, кто могут захватывать и удерживать внимание, стали новой элитой. Они стали новым правящим классом, и войны-то стали все информационные. То есть, если мы даже посмотрим сейчас на мировую политическую палитру, даже горячие так называемые войны, они сопровождаются неизменно большим информационным компонентом. Даже и больше того, и действия-то боевые, они на камеру происходят, по большому счету, сейчас во многом. И это, мне кажется, принципиально отличает то, что сервисный сегмент, который, то есть, не сфера производства, да, а вот сфера услуг, причем не производство нематериальных услуг, она уже в современных экономиках так называемых развитых стран составляет большую часть ВВП, валового внутреннего продукта. И это стало основой экономики этой индустрии. Это, наверное, ключевое такое отличие вот от древнего мира, и поэтому оно везде проникает. И больше того, вот в этом году проходил Петербургский экономический форум, на котором мы тоже были представлены и вели дискуссии. Так вот, на одной из параллельных сессий наши коллеги по медиа-цеху, не знаю, проговорились или нет, но они буквально сказали, что сейчас там в социальных сетях идет конкуренция уже не между социальными сетями и продуктами, а конкуренция идет за время, которое человек проводит на улице. То есть для современных цифровых медиа конкурентами является там бег, не знаю, досуг какой-то уличный, а другая коллега еще и подправила, говорит, да, вы забыли еще, что и сон теперь наш главный конкурент. То есть мы сами, наши коллеги по цеху признаются, что они теперь борются за человеческое внимание, отвоевывая его не друг у друга, и не у других медиа, и не у книг, а у, скажем так, внемедийных активностей и у сна. Ну, собственно, тут, мне кажется, ничего не надо комментировать уже.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях, если можно так выразиться, директор «Радио Веры», кандидат экономических наук Роман Таргашин. Мы обсуждаем сегодня роль медиа в современном обществе с точки зрения христианских ценностей. И наш разговор приурочен к циклу «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики с разных точек зрения, в разных ее проявлениях. У микрофона Мария Сушенцова. Не переключайтесь, встретимся после короткого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которых мы встречаемся с экономистами, чиновниками, предпринимателями и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Сегодня мой собеседник – это директор радио «Вера», кандидат экономических наук Роман Таргашин, и с вами я, Мария Сушенцова. Роман, мы остановились на том, что современные медиа уже сами признаются в том, что претендуют на дележ таких неотъемлемых ресурсов человеческих, которые связаны с поддержанием здоровья и с психическим, наверное, с психической, ментальной какой-то целостностью человека, как досуг, время и сон. В связи с этим возникает вопрос, не пора ли дать какой-то отпор или поставить в какие-то рамки вот эту эксплуатацию и борьбу за человеческое внимание, в которую вовлечены, во всяком случае, коммерческие медиаструктуры. Как вы считаете, насколько такое вмешательство, регулирование внешнее возможно, коль скоро мы находимся в целом в контексте рыночной экономики, ну, в общих чертах, и если говорить о конкретике, то какие это могут быть меры?
Ну, здесь, отвечая прямо на ваш вопрос, конечно же, возможны и, конечно же, нужны. И здесь, так сказать, на то есть государев меч, да, и в моем глубоком убеждении это функция государства, регулирующая функция государства по отношению к медиа, она в этом состоит, в том, чтобы ограничивать, так сказать, медиа, развитие медиа в непродуктивную для общества сторону. И вторая, конечно же, это церковь, и это, на мой взгляд, одна из точек как раз соработничества государства и церкви, потому что, конечно же, церковь должна и призвана, и дает нравственную оценку современным медиа. Мы с вами сейчас, по большому счету, находимся вот и разговариваем по мотивам прошедшего фестиваля «Вера и слово», такая перекличка «Вера и дело», «Вера и слово», да, где Святейший Патриарх выступал, и я очень, кстати, слушателям советую найти его выступление, вот просто поиском «Речь Патриарха, вера и слово», попробуйте, обязательно найдете, где он очень, ну, как всегда, тонко и четко расставляет как раз акценты нравственной сфере медиа, и это вот роль церкви в этом, да, а роль государства в том, чтобы ограничивать детей от вредной для них информации. У нас есть такой закон, кстати, о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Вот. Он, конечно, написан уже там, наверное, лет 10 назад, точно не помню, но явно он все-таки писался под традиционные медиа. На мой взгляд, с регулированием цифровой среды государства и защиты детей в цифровой среде государство сегодня не справляется, перекладывая это во многом на плечи родителей, которые тоже не всегда хорошо образованы в этой сфере. Больше того, многие проекты затягивают детей в медиасреду небезопасную для них, причем это делается даже через школу, и здесь, на мой взгляд, государство очень сильно не дорабатывает. И я говорю про Российскую Федерацию, конечно же. Можно смотреть на то, как в других странах это регулируется, причем при всей разности подходов, тенденции, они одни и те же. И, допустим, в западном мире, где речь идет об ограничении доступа детей в социальные сети и другие ресурсы, и в том же Китайской Народной Республике, где линия партии заключается как раз в жестком регулировании медиа-отрасли и прям такой серьезной защите детей от вредного для них контента. И мы здесь немножко, мне кажется, оказались в роли догоняющих и отстаем и от тех, и от других, и нам бы не мешало лучшими практиками здесь пользоваться. И как бы ни кричал наш медиа-цех, а он в силу своей природы кричит громче всех, из разряда хулигана зрения лишают и так далее, но это как, не знаю, табачными, алкогольными отраслями, отрасль должна задуматься и сама осмыслить о том, какие социальные последствия она в обществе создает, и начать сама себя ограничивать прежде всего. Да? Такие тенденции есть здоровые, мы видим, многие медийщики, есть всякие объединения отраслевые, индустриальные, которые пытаются регулировать те или иные аспекты. Ну, я в этом смысле оптимистично смотрю, что мы тоже научимся отрасль регулировать, и наши текущие регуляторы много для этого делают, тот же Роскомнадзор там тысячами зачищает вредный контент в интернете, но этого мало, потому что это немножко такой совочек против песчаной бури. Вот. И, наверное, в ближайшие годы все-таки должны появиться механизмы более эффективного регулирования, скажем так, медиасреды. При этом здесь вызов стоит в том, что у нас есть, ну, по крайней мере, в западной системе ценностей история про свободу слова и как про фундаментальную ценность, которую надо отстаивать. И здесь вот особое искусство государственного управления заключается в том, чтобы как, собственно, защититься от злоупотребления этой свободы слова и в то же время не превратить нас в тоталитарное безгласное общество, где всякое инакомыслие и всякая свобода самовыражения подавляется. Вот. Ну, это царский путь, и, опять же, государев меч он должен быть, он обоюдоострый, и хотелось бы, чтобы, конечно же, государство не то чтобы прислушивалось, конечно, а руководствовалось, да, тем более, что руководствовалось традиционными ценностями, руководствовалось экспертным багажом, который накоплен во всех традиционных религиях, и особенно, конечно же, в православии, как в религии нашего религиозного большинства. Мне кажется, здесь альтернативы нет. Если вот те самые традиционные ценности, которые в 809 указе фигурируют, мы не сможем защитить в медиа, мы свою идентичность и культурную, и национальную, и вообще какую угодно потеряем. Да и, по большому счету, ту, в общем-то, войну на выживание, которую с нами сейчас ведет западный мир, мы в ней не выстоим, если мы не защитим свои, то, что сейчас называется традиционные, а давайте прямо говорить, христианские ценности. То есть наши христианские православные ценности, они являются краеугольным камнем нашей государственности, и любые компромиссы в их отношении, которых мы, к сожалению, в большом объеме наблюдаем в медиа-среде, они ведут, в общем, к разрушению государства, и я уверен, что если мы не одумаемся, мы будем очень плачевные последствия разгребать. Да.
А если мы представим себе гипотетический аргумент экономического толка, ну, предположим, вот эти вот собратья по цеху, то есть коммерческие медиаструктуры, скажут, а хорошо, значит, мы сейчас, нам наложат запрет на эксплуатацию человеческих страстей, как же мы будем зарабатывать? Мы тогда должны будем превратиться в некоммерческие структуры? Или у нас должен тогда стать основным источником дохода, ну, что-то другое? Например, гипотетически сейчас рассуждаю, это может быть там реклама каких-то предприятий, что-то такое. Вот как вы себе вот этот экономический вызов видите, как его принять грамотно, чтобы, ну, не привести всю сферу к разорению какому-то?
Такому? Ну, опять же, на мой взгляд, здесь вопрос упирается в самоограничение отрасли. Ну, опять, можно по аналогии с наркоиндустрией и там с курильщиками, да, они заботятся о своих клиентах, потому что они все быстро вымрут. Так, вы понимаете степень иронии в моем выражении, да? Так и здесь мы, как медиа, мы несем ответственность за наших детей, за наш... не просто как родители, а как медиа, за следующее поколение и, в общем-то, за состояние нашего государства, потому что не зря говорят про прессу четвертая власть, да, эта четвертая власть несет ответственность, и эта ответственность заключается в том, чтобы себя ограничить, в том числе где-то идти на решения, которые собственную прибыль ограничивают, да, ну, в конце концов, это универсальная тема вообще любого бизнеса, да, можно быстро обмануть, заработать быстрых денег и, так сказать, получить от этого соответствующие последствия, а здесь по отношению к медиа мы очень хорошо должны помнить слова Господа, которые, мне кажется, он к нам, медийщикам, обращал. Если помните, он говорил о том, что надлежит соблазну прийти в мир, но горе тому, через кого этот соблазн приходит. Лучше бы ему было, если бы ему повесили на шею мельничный жернов и бросили бы в море. Вот это к нам, к медийщикам обращение, что мы должны помнить, что Господь нам говорит, что, ребята, если соблазн через вас приходит, то участь жерновом на шее быть брошенным в море – это лучше того,
да, чем то, что вас ждет.
Что вас ждет.
Угу. Да, в общем, нашим коммерческим медиа надо задуматься о том, какими способами обеспечивать любые свое существование медиа. И да, проявлять изобретательность и творчество, чтобы заинтересовывать зрителя и слушателя. Знаете, я тут что имела в виду? Вот, к сожалению, есть такая печальная статистика, что условно добрые новости – или вот чернушные новости. Вот добрые новости смотрит абсолютное меньшинство. И тут вопрос, вот как бы нам публику еще немножко перевоспитать или, может быть, дообразовать, чтобы она начала интересоваться интеллектуальными программами, какими-то, да, вот там научными, культурными, ну, в общем, чем-то созидательным, а не вот этой вот подпиткой и развратом.
Ну, так это же и есть творческий вызов основной, да, это и есть квинтэссенция профессии, если хотите, потому что сделать интересный материал, который бы человека возвышал, кратно сложнее, чем обратиться к этому человеку ниже пояса и, так сказать, тащить его вниз. Да? И именно поэтому так легко кусок обнаженного тела или какая-то пошлость, она, естественно, тут же собирает аудиторию, да? А для того, чтобы собрать аудиторию на что-то, что от человека требует труда, ну, это большой вызов. И в этом смысле, ну, а без давления внешнего, регуляторного, никак, так сказать, как бы мы ни относились к эпохе советской цензуры, да, но она выполняла свою функцию. Она, не знаю, заставляла появляться такие программы, как там старшее поколение помнит, знаете, там АБВГДИКа, шахматная школа, там, или еще что-то, да, то есть медиапродукты, которые были направлены на развитие человека, да, а не на его деградацию. И это было сделано, в общем-то, под государственным давлением, по государственному заказу. Я не призываю, соответственно, к тотальной цензуре, да, но даже, на мой взгляд, даже сам тезис закона о СМИ, который запрещает цензуру, он был рожден как болезненная реакция на годы советской цензуры, да, но он, в принципе, методологически неверен, потому что медиа-цензура нужна. Мы просто ее теперь не называем цензурой, вот у нас это как угодно называется, так сказать, контроль. Ну, принцип-то остался старый, кто платит, тот и заказывает музыку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы обсуждаем христианские смыслы экономики. И сегодня в фокусе нашего внимания сфера медиа с этой точки зрения. И Роман Таргашин, директор радио «Вера», кандидат экономических наук, сегодня нас погружает, дает глубокий анализ вот этой сферы как раз с христианской точки зрения. А я, Мария Сушенцова, ему стараюсь задавать интересные вопросы и немножко оппонировать. Дорогие слушатели, как вы уже поняли, я немножко так заняла умышленно точку зрения оппонента, озабоченного экономическими вопросами, чтобы мы раскрыли, попытались раскрыть эту тему, в том числе и с точки зрения целесообразности, выживания этой сферы. Ну, в общем, немножко отразили общественный дискурс на эту тему, разные точки зрения. Роман, еще хотелось бы поговорить о такой взаимосвязанной тенденции с развитием медиаиндустрии, как урбанизация, конечно, урбанизация сама по себе не является явлением оторванным от всех остальных глобальных экономических процессов. И в целом понятно, что она является следствием индустриализации, которая началась не сегодня, а уже давным-давно. Но вот как вам кажется, каковы мосты между этими темами, как одно влияет на другое?
Ну, они с научной точки, говоря научным языком, они существуют в положительной обратной связи друг с другом, ну, а проще говоря, они как снежный ком, да, развиваются. И, конечно же, индустриализация, которая начала высасывать трудовые ресурсы из земли в города, начала формировать мегаполисы, она, конечно же, перевернула не только медиасреду, но и вообще фундаментальное поведение человека, в том числе репродуктивное поведение человека. Вот мы сейчас все боремся за демографию, и мы понимаем, что вот тот самый термин «демографический переход», которым демографы называют изменение модели существования с многодетной семьи, привязанной к натуральному хозяйству, на малодетную урбанизированную семью, приводящие, соответственно, к коэффициентам рождаемости, создающими отрицательную динамику населения, он произошел в связи с индустриализацией, во-первых, ну, с экономической точки зрения, когда человек перестал зависеть от натурального хозяйства, в городской экономике ему не нужно заботиться о хлебе, ему, соответственно, его привозят, там вода у него льется из крана, лампочка у него включается, светит, то есть ему в городской экономике не нужна большая семья для того, чтобы выжить. Не нужно такое большое натуральное хозяйство. Больше того, дети в такой экономике, они из фактора развития этого домохозяйства превращаются в фактор его обузы. Потому что они, если в натуральном хозяйстве ребенок там, как только начал ходить, там, с 5 лет он уже стал помощником родителям, да, там, в каком-то подростковом возрасте он уже полноценная трудовая единица, то в городской экономике его экономическая зрелость, когда он, грубо говоря, начнет добавленную стоимость в домохозяйство приносить, уже откладывается куда-то за 25+. Да, до этих 25 лет это фактически большой инвестиционный проект для родителей и для государства, они в него вкладывают. Актив этот очень рисковый становится, да, он стоит, если все пересчитать бессонные мамины ночи, все человеко-часы учителей, он стоит десятки миллионов рублей, такой актив, да, причем этот актив может быть, экономическим языком говоря, списан или уничтожен, да, не знаю, наркодилером за 1000 рублей, грубо говоря, да, если он вовлечет его в воронку зависимости каких-то, да, и этот актив, так сказать, который обошелся государству и обществу в много миллионов, так сказать, за цену одной дозы, он сразу прекращает существование, он больше не сможет иметь потомство, он не сможет приносить пользу экономике и так далее, да, он становится еще и рисковым активом. И это переворачивает традиционную семью на модель малодетности, то есть сейчас ребенок в городской экономике это становится не фактором выживания, а фактором подвига. То есть, когда люди, что называется, исполняют свой демографический долг, да, перед Родиной, то есть они несут все тяготы по воспитанию детей. И плюс еще вспоминаем теперь про медиа, которые с этой экономической подоплекой добавляют еще и нравственную, рассказывая о том, что верность один раз на всю жизнь – это архаизм, сейчас хорошо бы до брака, значит, потренироваться, потом в браке, значит, попробовать разные варианты, всякая такая дичь, которая разрушает еще и с нравственной точки зрения семью, и в итоге мы имеем такую довольно неутешительную картину, когда общество, совершивший так называемый демографический переход, потеряли способность к своему демографическому воспроизводству, и они замещаются чем? Кем? Они замещаются миграцией. Миграцией, которая происходит из тех культур, где демографический переход не совершен, где еще дети являются ценностью и нравственной ценностью, и экономической. И в этом смысле перед нами этот вызов тоже стоит, мы все его ощущаем, потому что если мы сами не будем плодиться исполнять первую Господню заповедь, да, осваивать землю, плодиться и размножаться, значит, на нашей земле это будут делать другие народы. Выбор, мне кажется, очевидный. Что делать в этом ключе с урбанизацией, которая, конечно же, тенденция экономически неизбежная, потому что она построена на эффективном городском хозяйстве. Я здесь не хотел бы использовать термин деурбанизация, который у нас, как бы мы говорим о возврате, угу, переселения на землю. Я бы скорее использовал бы термин, ну, если хотите, урбанизация 2.0. Да, когда все-таки мы понимаем, что в человейниках, в неволе люди не размножаются. Да? Ковид очень хорошо показал, когда всех заперли в человейниках, как было плохо, и как себя гораздо хорошо чувствовали люди, которые жили на земле, и какой-то даже тренд наметился на исход, mm-hmm, из крупных городов на землю. Вот. Мне кажется, ключ лежит в том, чтобы развивать наше хозяйство, чтобы пространственное развитие России шло не по пути, значит, сборки всего трудоспособного населения в десяток мегаполисов или гигаполисов, да, а в том, чтобы мы пространственно развивались на земле, чтобы наши небоскребы заменило малоэтажное строительство, и чтобы городская инфраструктура, ну, то есть с точки зрения качества жизни, ну, перекочевалось, хотите, в сельскую местность или в пригороды, в сабурбии. Вот, часто апеллируем к термину там, «одноэтажной Америки», да, но это, в общем-то, модель, которая, на мой взгляд, она показала свою состоятельность. И то, что мы по-прежнему продолжаем возводить бетонные многоэтажки, значит, где размер квартиры уже дошел до неприличного, там городские студии там меньше 20 метров уже продаются, ну, как человек в таких условиях будет размножаться, да, когда, так сказать, решить жилищную проблему многодетной семье требуется, не знаю, там, 30 лет среднего дохода для того, чтобы просто одну комнату добавить. Ну, какой демографии мы хотим, да? Только, на мой взгляд, развитие городской инфраструктуры на плоскости, то есть это приход институтов городской жизни на землю, в сочетании с концепцией малоэтажного строительства и жизни на земле, в своем доме, только это, мне кажется, способно создать модель, по которой мы просто на своей земле останемся жить. Потому что иначе Господь отдаст землю тем, кто будет этой землей пользоваться лучше, чем мы. Мы помним эту историю между Каином и Авелем, да, точнее уже Сифом. Да, у нас даже некоторые богословы говорят такую аналогию, что городская цивилизация – цивилизация Каина, а мы, как наследники Сифа, все-таки призваны не идти путем Каина, а мы каиновым путем идем, окаянным даже, да, окаянным путем идем.
Вы знаете, мне кажется, здесь накладываются друг на друга две немного разные проблемы. Одна связана с, собственно, демографическим трендом, который грозит нам вымиранием. А вторая, которую мы сейчас более подробно обсуждали, связана с улучшением качества жизни. Они, конечно, между собой пересекаются, но вот что я бы хотела у вас спросить. А если мы себе представим, что наши города начнут не вверх, как небоскребы, развиваться, а вот в плоскости, да, то есть вширь, и выходить с успешным опытом, там, городской инфраструктуры, там, каких-то культурных, образовательных проектов, так сказать, ну, распространяться на сельскую местность, то, на мой взгляд, вот проблема, связанная с таким самостоятельным инвестированием в детей, при всех, так сказать, внешних вызовах и стоимости воспитания ребенка, обучения, там, сохранения его здоровья и так далее, она все равно остается. То есть даже если мы представим, что семья, скажем, многодетная из тесненькой квартирки в мегаполисе перебирается в более какой-то...
Ну, в дом.
В дом. С каким-то приусадебным там участком, то вот эта вот модель существования семьи в экономическом смысле все равно останется прежней. Ведь эти дети не пойдут пахать, там, сажать картошку на этом приусадебном хозяйстве или коров пасти. То есть в любом случае, да, им будет удобнее жить, но вот эта модель того, что родители тянут на себе всех этих детей без особой какой-то помощи, там, не знаю, со стороны государства или еще кого-то, она в целом сохраняется. То есть такая иждивенческая, что ли, да, модель. Mm-hmm. Потому что понятно, что при сельском укладе жизни до индустриализации работали все, начиная с возраста, когда ребенок вообще способен инструмент в руках держать и там маломальски как бы делать какие-то последовательные там действия трудовые. Вот, так что мне интересно, я полностью с вами солидарна в смысле того, что логика мегаполисов, она тупиковая во всех отношениях, в экономическом, в нравственном, вообще во всех. И решить ее можно лучше в качестве, но вот как быть с собственно демографической проблемой, с отмиранием стимулов и возможностей к воспитанию детей, ну так, расширенному воспроизводству, то есть родить детей больше, чем мама и папа, да, то есть больше, чем двое. В демографии это называется простое воспроизводство, когда двое воспроизводят двоих, да, там, если меньше, то это суженное, а если больше, это расширенное. Вот нам бы в идеале к расширенному как-то двигаться, но вот вопрос, как помочь семье, как создать стимулы или, по крайней мере, условия, чтобы люди, воспитывающие больше, чем двоих детей, не жили на грани нищеты, отказывая себе во всем.
Да, как чтобы уйти от модели, как по-английски звучит, double income, no kids, да, двое работающих без детей. Любая такая проблема, она комплексная. Это хорошо нам тут за столом рассуждать, значит, мы тут самые умные, и учить государство, как делать. Но здесь есть, во-первых, ну, один совершенно понятно уже работающий фактор, потому что я как сам многодетный папа, живущий за городом, скажу, что растить детей на земле проще. Да, они видят, не знаю, там, времена года, смену, они, ну, естественным образом как-то вот могут быть приучены к какому-то простому домашнему труду, чем в городском хозяйстве. И это первый фактор, он сам по себе будет помогать. Второй фактор, конечно же, задача государства по стимулированию рождаемости, она не отменяется таким. То есть по-прежнему я бы прямо сказал, что жизни детей государство в текущей модели должно покупать. Оно должно их покупать. Когда мы говорим, что у нас в стране делаются там сотни тысяч абортов, сейчас неважно, это колоссальное количество людей, которые убиваются, да, а перед государством стоит задача народосбережения, так надо просто этих детей, ну, я не в буквальном смысле, а в экономическом смысле говорю, что их надо выкупать у неблагополучных семей, не в том смысле, что их в сиротпром государственное засасывать, да, чтобы их как суррогатных матерей использовать, да, а помогать именно mm-hmm. семье, то есть уйти от принципа адресности, так называемый, да, то есть сам по себе факт рождения, он должен стимулироваться экономически uh-huh, государством. Uh-huh, это, uh-huh. это еще один фактор, эта задача не отменяет. Uh-huh. Ну и третье, наверное, мне кажется, нам нужно немножко переосмыслить понятие детского труда. Потому что ООН или там ЮНИСЕФ, да, они весь 20 век боролись против эксплуатации детей. И это понятная была борьба, то есть мы все понимаем, как в Азии дети там, не знаю, на рудниках, на хлопковых плантациях ущерб своему здоровью трудились, но мы, кажется, здесь с водой выплеснули и ребенка, потому что в современной постиндустриальной экономике надо переосмыслить понятие детского труда и начинать искать золотую середину, потом, чтобы детский труд, с одной стороны, стимулировать, с другой стороны, защищать детей от эксплуатации. Но вот эта тотальная история, что вплоть до того, что сейчас в школах даже ребенка уже, ну, мы там сами и полы мыли в школе, и там доски мыли, сейчас дети ничего даже элементарно в школе не убираются, потому что для этого есть персонал, это детский труд, который запрещен. Да, вот мне кажется, понятие детского труда в постиндустриальной экономике, оно другое, это труд может быть интеллектуальный. А мы знаем, что, собственно, в современной экономике за счет чего растет ее эффективность, в том числе из медиа, потому что творчество как акт в современных моделях экономических, он становится экономически более эффективным, чем рутинный труд. Угу. А дети-то, они, это, собственно, взрослые, это испорченные дети, у которых атрофировались творческие навыки в процессе, так сказать, их хозяйственной жизни, да? Поэтому у детей здесь, у детского труда здесь есть большой потенциал, надо просто его немножко переосмыслить, мне кажется.
Угу. Позвольте вам немного оппонировать по вопросу о безусловном, безусловной как бы приоритетности жизни с множеством детей за городом. Я тоже, как многодетная мама, попробовавшая, долго пожившая за городом, и теперь как бы так вышло, что выбравшая траекторию жизни в городе с... четырьмя детьми, как бы на эту проблему смотрю и с точки зрения плюсов и минусов. Вот как раз, мне кажется, тут есть такая проблема, связанная с развитием нашей пригородной там, инфраструктуры, загородной инфраструктуры, что если ты действительно выбираешь этот, более комфортный, просторный образ жизни, действительно ближе к природе, я здесь полностью с вами согласна, то зачастую в силу отсутствия хорошей инфраструктуры, образовательной, культурной, рядом мама, как правило, превращается в водителя, который возит, значит, часами...
Такси-мама, да.
Да, мама-такси возит детей туда-сюда, тратит на это весь день, дети тратят время на дорогу. И вот как раз с такой точки зрения образ жизни в городе, где, значит, в шаговой доступности дети сами могут ходить пешком в школу, в какие-то кружки, он не кажется, он имеет свои преимущества. И кроме того, здесь стоит вопрос женской занятости, да, то есть есть ли возможность для мамы работать, если она хочет, там, может, вот, когда есть что-то под боком очень удобное в городе, да, у мамы высвобождается время, чтобы тоже какой-то свой творческий вклад в экономику вносить и благосостояние своей семьи в том числе. Поэтому я думаю, что, конечно, вот это пространственное развитие очень важно, но действительно должно идти в комплексе с соответствующим уровнем и доступностью, желательно шаговой, образовательных учреждений на том же уровне, на котором мы их имеем зачастую в мегаполисах. Потому что такое вот неравенство в качестве предоставляемых услуг в этих сферах, таких некоммерческих сферах, да, образовательной, культурной, там, досуговой, спортивной.
Медицинской,
да, опять же.
Я это и вкладывал в понятие урбанизации 2.0. Я это имел в виду, когда говорил о том, что городская инфраструктура должна развиваться на плоскости. Угу. И когда у вас лучшие люди будут высасываться не в город, а жить на земле, то эти же лучшие люди будут там и медицинскую инфраструктуру хорошо эксплуатировать, и школа музыкальная, если у вас появится в шаговой доступности. И, в принципе, очень много сейчас таких проектов у энтузиастов, скажем так, от девелопмента есть, да, то есть всякие экопоселения, там разные города такие, где сразу строится комплексная инфраструктура и социальная, и для детей, и для мам, в том числе, вот есть среди наших даже друзей компании, которые изначально подходят к застройке, проектируя там занятость мам, которые будут воспитывать детей, живя в этом жилом комплексе, да, то есть они специальным образом там нижние этажи или там строят специальную инфраструктуру для того, чтобы мамы могли там открывать, не знаю, магазинчики цветов, там какой-нибудь флористики, кружки для детей и так далее, то есть они всячески приветствуют вот и такую занятость. Весь вопрос идет о некой осмысленности и, если хотите, опять о социальной ответственности бизнеса. Если твоя задача не наварить денег и убежать с ними за границу, где эти же деньги тебя потом санкциями обложат и отнимут, да, а если люди мыслят категориями, а что я оставлю своим детям, а как будут жить мои внуки, они относятся к этому соответствующе.
И здесь как раз под финал нашей программы мы приходим к нашей основной моральной дилемме – справедливость или эффективность, которую, я надеюсь, Роман, мы еще будем иметь возможность с вами здесь обсудить. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что сегодня нашим гостем стал директор «Радио Веры», кандидат экономических наук Роман Таргашин. Мы обсуждали христианские аспекты сферы медиа в рамках нашего цикла «Вера и дело», где мы наводим мосты между экономикой и христианской этикой. С вами была Мария Сушенцова. Спасибо вам за этот разговор.
Мария, спасибо вам. Я надеюсь, что мы тут два экономиста собрались, поговорили между собой. Слушателям хоть что-то из этого было понятно, и тапками они нас не закидают. Спасибо, но про эффективность хорошо подготовлюсь, продолжим.
Договорились. До встречи через неделю. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».